Радиомаяк.ру представляет. Белая студия.
Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? В «Белой студии» один из самых известных режиссеров мирового анимационного кино, каждая картина которого вызывает резонанс и у любителей мультфильмов, и у кинокритиков. Его мультипликация говорит со зрителями на глубокие темы. Он создал первую в России экранизацию «Былины» об Алёше Поповиче в популярной серии мультфильмов о трех богатырях. Многие его работы, среди которых «На краю земли», «Свичкрафт», «Божество», были высоко оценены на самых авторитетных фестивалях мира, а «Уборная история, любовная история» и «Мы не можем жить без космоса» были номинированы на престижную премию «Оскар». Его новый фильм «Он не может жить без космоса» буквально несколько дней назад вошел в шорт-лист премии Американской киноакадемии в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм 2019 года». В «Белой студии» режиссер анимационного кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Константин Бранзит.
Константин, я вас поздравляю с тем, что вы в шорт-листе. И очень мы надеемся, что вы эту награду с третьей попытки возьмете, потому что вы уже третий раз номинированы на «Оскар». И дай бог.
Спасибо.
В «Белой студии» мы начинаем с детства.
Давайте.
Да, но понятно, что анимация – это не детское искусство, и уж точно та анимация, которой вы занимаетесь. Вы много раз говорили о том, что вы родились с карандашом, ну то есть с какого-то очень раннего возраста, да, карандаш стал вашим лучшим другом. Вот что это такое было, карандаш? Ваш способ связи с жизнью, что для вас он символизировал?
Да вы сейчас сами очень точно произнесли то, чего я никогда не говорил. Он стал моим лучшим другом. Действительно, карандаш, наверное, заменил мне... Я вообще был необщительным ребенком. Довольно закрытым. И да, это был способ общения с миром. Ну, если так пафосно выражаться. Наверное, я терпеть не могу слово «творчество». Но вот слово «творчество» к детям, оно, в общем, применимо и справедливо. И вот это действительно мое творчество вылезало наружу, через карандаш его было не остановить, конечно. Я рисовал все подряд. Я пробовал себя во всем и вообще помню прекрасно, что не сразу стал мечтать о мультипликации. Хотя очень рано. Но сначала я хотел быть просто художником. Угу. Я копировал живописные картины, просто с альбомов каких-то, что находил. Мне папа купил масляные краски. Мне это было позволено, мне не запрещали. Надо отдать должное. Меня не ограничивали в этом смысле. Хотя, понимаете, в те времена не поощрялось движение в сторону искусства. Но мы все понимали...
Несерьезное.
Несерьезно. Это не способ заработать.
Но вы сказали, что вы начинали с масла, да?
Как
вот...
Это громко сказано.
Да. Но, тем не менее, разные подходы попробовали к живописи.
Да.
И в результате все это редуцировалось, в хорошем смысле слова,
конечно,
да? К карандашу.
Да. Это был щелчок. Я прекрасно его помню. Один из моих каких-то друзей, видимо, по классу, показал тот самый нехитрый, всем детям известный прием, когда в блокнотике рисуются фазочки на листиках,
угу,
и он листается, и там что-то
все
шевелится.
Мы делали.
Все. Вот все это однажды дети пробуют. Но из-за трудоемкости процесса дальше дело не идет. А я заболел этим. Все, я срисовал тонны этих блокнотиков, понимаете? Все, вот тут все и началось. Остался карандаш и вот эти фазочки, листочки. Все, вот с этого все
чудо
началось.
А где эти блокнотики?
Я страдаю. Я не знаю, где они. Я точно знаю, что я никогда собственноручно их не выкидывал. У меня бы не поднялась рука. Но после каких-то многочисленных переездов, понимаете, это все куда-то пропало бесследно, к сожалению.
А вдруг они найдутся? Раз,
может
вы откроете
быть,
какую-нибудь шкатулку.
Может быть, и все это на меня завалится и убьет.
Думаете?
Их было много.
Какие были персонажи?
Все, что угодно. И да, даже помню название. «Документы у партизан». Да, какой-то обоз партизаны взламывают, значит, взрывы, война. Я помню первый фильм. Это, конечно, на краю скалы. Индейцы Чингачгук дерутся с бледнолицами и побеждают их. Индейцы сбрасывают бледнолицого со скалы. Там целый сюжет. Я умудрился его вписать в объем нужных страниц. Это, я не понимаю, как я это делал, наитием. И я точно успевал к последней страничке завершить сюжет.
Уже летел он туда.
Да, он уже летел, и все. Нет, индейцы еще руки победно поднимал. А дальше, конечно, следующий прорыв произошел. Я каким-то чудом где-то увидел диснеевские мультфильмы. И вот тут я заболел Диснеем. И там я начал уже рисовать Дональда, Микки Мауса в этих блокнотиках. Я начал заниматься таким подражательством. Но это такая школа для меня была колоссальная, да.
Вот, кстати, вы этого не стесняетесь, и даже как-то вас спрашивали, какой вы дадите совет молодым мультипликаторам. Вы сказали, что максимально много смотрите, подражайте, перерисовывайте. Обычно как раз говорится, что нет, у меня все свое, мы как бы изобрели все с нуля, космос, живопись и так далее. А вы как-то вот очень спокойно, наоборот, даже к этому подталкиваете.
Абсолютно, потому что подражая, мы учимся. Дети начинают с подражания взрослым, родителям и, собственно, и животные тоже. Это первый принцип обучения. Более того, во всех учебных заведениях, где просто учат рисовать, классическому рисованию, живописи и графике, там просто обязательная часть учебной программы. Копировать Дюрера, наброски Репина, там еще кого-то. Mm-hmm. Так что это обязательно. И ровно так же, когда ты копируешь рисунки Диснея. Как там все эта линия ведет, как ведется движение, как оно выстраивается пластически, как персонаж становится в ту или иную позу.
А как, в какой момент подражание все-таки переходит в авторский какой-то голос? Вот вы, например, помните момент, когда вы почувствовали, что вот это вот мое, здесь уже вот мой голос, здесь что-то новое?
Это было много лет спустя, потому что даже свои первые фильмы, которые я сделал для легендарной студии «Пилот», они все равно были подражательскими. Тут спасибо, конечно, Саше Татарскому и всей команде, которые они не испугались спонсировать мои фильмы, но они все равно были студенческие, очень наивные, такие карикатуроподобные, гэговые. Но первый прорыв, вот про то ощущение, про которое вы спрашиваете, случился в 95-м году, когда я сделал фильм со странным названием «Свичкрафт»,
да.
«Искусство переключения». Угу. И заработал на нем там пафосный приз Ван Си, но дело не в этом. Фильм был тоже подражательским. Он был подражательским знаменитому мультипликатору, еще, слава богу, живому, голландскому Полю Дриссену. Почти калька с его фильмов. Но вы знаете, что поразительно? Как мне кажется, почему жюри Ван Си все-таки его, несмотря на эту очевидную подражательность и вторичность, его отметило высшим призом. Потому что я, мне кажется, переплюнул самого Дриссена. Потому что фильм гораздо смешнее, чем он сам делает, получился. Угу. И просто зал катался со смеху. Вот в тот момент, когда я закончил фильм, я понял, что я нащупал важную вещь. Нужно доверять себе. Там уже, куда я пойду, в каком направлении, это уже второй вопрос. Но я понял, что если я доверяю своим ощущениям и считаю нужным сделать именно так, а не иначе, меня уже не свернешь. Вот такая опасная уверенность пришла. Ну вот доверие к себе, к ощущению, что вот так будет хорошо. Это вообще базовое ощущение в искусстве, вы знаете, с него все начинается.
Вот этот мультфильм, который вы упомянули, там еще, я не знаю, совпадение это получается или нет, учитывая, что вы сказали, что это некий поворотный момент, там появляется вот это ваше звездное небо, которое присутствует вот и в последних двух картинах, которые были как раз номинированы на «Оскар» тоже. Вот этот космос как некий символ чего-то более значительного, чем вот, собственно, домик, в котором мы замкнуты, да, вот как бы комната, в которой стоит наша кроватка с уютным,
да,
полосатым матрасиком.
Меня сейчас реально очень удивляете, это здорово. Вы очень внимательно все это просмотрели и очень точно указали в этот момент. Я вообще об этом никогда сам не думал. У меня теперь есть будет повод на обратном пути об этом поразмыслить. Это правда. Почему там действительно вот такое пространство у меня тогда уже появилось? Я знаю почему. Но просто это говорит о том, насколько все-таки это изнутри иногда у нас, у всех лезет, у нас вот у творцов в кавычках, да? Да, вот это звездное черное небо, куда он вылез там в какой-то момент в середине фильма, оно там есть. Вы знаете, это ощущение бездонности и страшности бытия, и чудовищного одиночества. если так совсем коротко. Видимо, эта тема бесконечно меня волнует, что совершенно нормально.
То есть вот, понимаете, как интересно, вот это звездное небо, да, оно вообще, ну, завораживает художников.
Это правда.
Но каждый видит в нем какой-то свой символ. Для кого-то это может быть какое-то, не знаю, что-то зовущее, бесконечно прекрасное, для кого-то бесконечно враждебное. Как, знаете, Алексей Леонов вот был у меня в «Белой студии», и он сказал, что нет ничего более враждебного,
я абсолютно согласен,
чем открытый космос. Человек, который первым в мире вышел в это пространство.
Я думаю, что мы с вами его понимаем прекрасно.
Да.
Это правда. У меня ровно такое ощущение космического пространства. Оно просто чуждо человеку, мне кажется, абсолютно.
А с другой стороны, космос, он символизирует какое-то как бы выпрыгивание за пределы вот этого земного притяжения. То есть вот, например, вы наверняка знаете работу Ильи Кабакова, да, человек, улетевший в космос из своей комнаты.
Да.
Потому что, в принципе, эта работа, она мне напоминает, как у вас в фильме.
Ну, это цитата практически.
«Мы не можем, без космоса». Человек для меня всегда... Вот эта работа Кабакова, она была как раз тем, что человек, скованный со всех сторон вот этим советским бытом, в какой-то момент вырывается за его пределы.
Это
сошел
правда.
Ли он с ума, там, что с ним случилось, это уже можно интерпретировать по-разному. Так же, как что случилось с вашим героем, да? Но именно...
Не, ну, мой умер, это понятно.
Да. Но вам может быть понятно, кстати, что он умер. А для зрителя возможны варианты, как у любого произведения. Автор может видеть иначе, а зритель может вписать туда, если это большое произведение,
конечно.
Свое ощущение, что ему удалось вырваться за пределы вот этого вот замкнутого пространства, которым является...
Совершенно верно.
Центр подготовки.
Да. Про это еще Цветаева, помню, писала, что любой художественный текст не является застывшим, окаменелым, изваянием. Он трансформируется, и все зависит от того, какой человек и кто его читает. Естественно, потому что от человека зависит от того, что он до этого читал, в каком он сегодня буквально настроении, и таким становится текст. Что он оттуда выносит, каждый выносит по-разному. И в этом смысле, конечно, интерпретация может быть совершенно любой. И каждый будет по-своему прав.
Я знаю, что для вас важна мультипликация Нарштейна. Я не помню, что это было, лекция в каком-то музее. И вы сказали, что вот он первым в мультипликацию, да, в анимацию, вписал вот это личное как бы отношение, личное переживание. Поэтому мультфильмы Нарштейна каждый смотрит по-своему. Для одного ежик трагический персонаж, для другого невероятно радостный и счастливый, которого ждет добрый медвежонок и вообще он справляется со всеми проблемами. И
вот это так.
Ваша мультипликация в этом смысле, вот эти ваши космические персонажи, они такие же?
Наверное, да. Им можно присвоить просто совершенно разные векторы какие-то внутренние, естественно. Потому что если мы спросим зрителя вот так сходу, о чем этот фильм, знаете, большинство, 90% сразу скажут, ну, конечно, о дружбе.
Да.
Они по-своему будут правы, но это они сняли только самый первый слой, внешний, очевидный. Но если спросить меня, автора, то я скажу, что я делал фильм не о дружбе совсем. Я делал фильм о том самом, об одиночестве. Потому что это сказка. Такой дружбы не бывает. Это выдумка. Но почему об одиночестве? Потому что в этой истории проявилась, видимо, та самая моя тоска о хотя бы толике таких отношений между людьми. Вот о чем тоска этого фильма, понимаете?
А можно выйти на другой уровень и решить, что это вообще притча такая, да, о том настоящем, той мечте, которая человеком движет с детства, и потом, когда это разбивается,
и
он
это
остается абсолютно...
Конечно.
Да,
это все имеет место быть, отсюда вот эти слои. Да, конечно.
Здесь у нас на этом стуле был Джон Лассетер, основатель студии Pixar.
Серьезно?
Да.
Вот здесь?
Да. Действительно, великий человек, который... Причем вот вы начали с того, что когда вы увидели диснеевскую анимацию, вас поразила вот эта пластика их. Его учителями были как раз великие диснеевские старцы, которые рисовали вот Белоснежку. Его слова как раз про пластику.
Полли Джонстон и Фрэнк Томас были моими самыми главными наставниками и учителями. Я помню, как они постоянно нам говорили, когда вы работаете над созданием мультипликационного фильма, вы полностью поглощены задачей, как изобразить на рисунке разные эмоции. Когда вы рисуете, всегда задавайте себе на первый взгляд очень простой вопрос. О чем думает в этот момент мультипликационный персонаж? Почему он так думает? Это основной принцип, которого придерживались мои учителя, когда придумывали механизм движения мультипликационного персонажа. У героя вообще может не быть лица. Это может быть и неодушевленный предмет, но все его движения должны быть порождены его мыслями. Когда вы начинаете отталкиваться от мысли персонажа, вам уже понятен его характер, и вы сразу можете объяснить его отдельные эмоции. Мои учителя говорили, каждый раз, когда герой делает какое-то движение, оно отличается от остальных той эмоции, которую он испытывает в данный момент. Например, вот вы заходите сюда и садитесь каждый раз по-разному, потому что, может быть, чем-то рассержены, или счастливы и радостны, например, как сегодня. Это называется язык тела. И аниматоры — это актеры с карандашом или, как в нашем случае, актеры с компьютером.
Это гениально, конечно. Вот это вот у персонажа может не быть даже лица.
Потому что у вас как раз и нет лица.
Я интуитивно пришел к этому, оно мне не нужно. А очень просто, потому что режиссура, как тоже еще один другой мультипликатор умный сказал, режиссура раскрывает мыслительный процесс персонажа. И вот тогда это режиссура. Вот об этом сейчас Лассетер говорил, да. Это как, какими действиями, поступками, не лицом. Это привилегия игрового кино. Джека Николсона, Олега Янковского и так далее. Это территория игрового кино. Мультипликация здесь почти бессильна, потому что это абстрактное изображение. Я это понял и убрал лица вообще. Там не только у космонавта, там у мамы практически нет лица.
Да, у нее волосы скрывают.
Да. А вот как при этом донести до зрителя, что она чувствует, что ребенок чувствует, что ими движет, в чем у них происходит противоречие, вот это и было мне интересно. Вот это сложно, это невероятно сложно. Что-то получилось, что-то нет. Но вот это и есть режиссура, конечно.
Лассетер еще упоминает здесь, у него такое интересное выражение, актеры с карандашом.
Да, это все мультипликаторы это знают выражение. Просто все актерство внутри переживается и переносится на рисунок через карандаш, конечно. Мы все это проживаем внутри.
Вот вы озвучили жабу, допустим, замечательную в «Лунтике».
Да,
да. Да, жаба. Да. Причем она мне напомнила ваш первый мультфильм. Это такой омаж, по-моему. Знаете, у вас вот эта жаба...
«Карусель»?
Которая лает.
Вы его видели?
Конечно,
Господи,
да.
Боже мой.
Да, которая ловила комара.
Да.
И она похожа на жабу Клаву.
Ну, это случайно совпадение.
Вы ее озвучили.
Знаете, все жабы похожи друг на друга.
Нет, знаете, как Эйнштейн говорил, Бог сохраняет анонимность в совпадениях. Может быть, это вам какой-то...
Тонко, не знал этого.
Вы сказали, что когда вы дружили с карандашом в детстве, ваши родители не препятствовали этому. В этом смысле, вот опять же, ваша новая работа, которая сейчас как раз, да, в шорт-листе, «Он не может жить без космоса уже теперь», это про человека, который рожден с определенным предназначением.
Совершенно верно.
Это очевидно, это исходя из того, как бы, да? И его самый близкий, единственный его близкий человек, его мама, она не хочет принимать... Это предназначение.
Вы все расшифровали. Да, это правда. Это правда. Это фильм об этом. Он в каком-то смысле автобиографичен. Потому что я с детства понимал давно, что я предназначен быть... Меня назначили быть мультипликатором. Я этого не просил. В этом есть свои плюсы, бонусы, есть свои минусы. С одной стороны, минусы — это ты повязан... У тебя нет выбора. Тебе его не предоставили. С другой стороны, когда у человека нет выбора, он не мучается этим. Куда приложить свои хоть какие-то энергию, там, и силы, да, и ум, и все остальное? У меня эта задача была решена. Мне повезло, конечно. Но я несу этот крест, извините за пафос, да.
А почему близкие, самые близкие, любящие? То есть там очень любящая мама,
да?
Но почему, и вообще это свойственно мамам часто, да? А вообще-то это и в принципе свойственно женщинам. Это какое-то такое вот женское, что ли, начало. Вот как-то вместо вот этой ручки все-таки, чтобы варежки подложить в чемоданчик, тепленький шарфик, вот который ты всю жизнь вяжешь этот шарфик, и вот в космосе нет ничего важнее, чем чтобы он был рядом с тобой.
Это вообще вопрос, Дарья, не в бровь, а в глаз. Самый точный и самый сложный момент фильма. На нем очень многие, кстати, спотыкаются, потому что спотыкаются вплоть до того, что не хотят в это верить, что она это сделала. Она это сделала. Вы правильно все прочитали. Именно она вынула эту штучку простодушно и положила туда шарфик, что привело к катастрофе. Но она это сделала не для того, чтобы привести к катастрофе. Это не провокация. Она это сделала потому, как некоторые зрители правильно сразу... Потому что она мать. Мать делает то, что должна делать. Мать И в этом метафора фильма. При любых обстоятельствах. А что должна делать мать? Она должна всегда, везде защищать и беречь своего ребенка. Это метафора. Она не хотела никого убивать, причинять зло никому в этом мире. Она просто делает свою работу в прямом смысле слова. Но трагедия персонажа в этом смысле и происходит, когда персонаж делает все правильно, но он совершает ошибку.
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
В «Белой студии» режиссер анимационного кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Константин Бранзит.
Фильм, который вам нравится, «Отец и дочь». Дочь, которая всю свою жизнь живет с памятью об ушедшем отце. На каком-то этапе у нее, собственно, там свой муж, свои дети, но это тоже уходит. И она продолжает нести вот эту память. Вот где этот баланс? Насколько мы должны быть привязаны, да, к чему-то, и насколько мы должны быть свободными? Как та ракета, которая для того, чтобы полететь в космос, ей нужно, чтобы отошли ступени. Первая пошла, вторая, третья, четвертая. И потом от вот этой огромной штукатени, которая вылетает, чтобы пройти все слои, да, сопротивления атмосферы, ей надо избавиться от 80% своего объема первоначального. Это для человека. Это тоже задача, которая для него стоит. Или же, условно говоря, избавившись от этого, он оказывается в космосе наедине с самим собой, а значит, в таком тотальном одиночестве.
Вы очень тонко копнули. Если я правильно понимаю, я даже соглашусь с вами, но, возможно, немножко переведу это в другую. Понимаете, я переведу это в то, про что болит у самого. А вот все наше творчество, то, что наши фильмики, книжечки, живопись и все остальное, это вот то самое, от чего как раз тоже надо бы избавляться. Буквально, да. Я об этом. Потому что мы творцы, и меня это раздражает, мы слишком заточены на то, чтобы изрыгать из себя бесконечно вот это вот что-то там покопался и вынул, и предъявил миру. Понимаете, мир в этом не нуждается. Он прекрасно обходится без этого. А у нас иллюзия, что миру это нужно. И он это ждет. И нас за это похвалят. Понимаете, это примерно как один умный человек мне сказал, это примерно как думать, что цель жизни яблони – это рождать яблоки. Ничего подобного. Яблоки это продукт жизнедеятельности. Она от него избавляется и дальше забывает про него. Ее цель совсем другая. Так и у человека. Вот я бы от этого мусора всего хотел бы избавиться. Если буквально переводить, то я бы хотел перестать делать мультфильмы. Это правда. Потому что мир сегодня, эфир, мне кажется, слишком сильно засорен вот этой вот культурной отрыжкой.
Даже не знаю, что вам сказать.
Так, вы когда, сами задели эту тему.
Когда просто сидит человек, который делает блестящие работы, причем и массовые, и авторские, номинирован на Оскары. То есть, казалось бы, вы все осуществили, о чем другие мечтают, и вы мечтаете избавиться от...
Да, это не так просто, кстати, сделать, как выясняется. Да, я это хотел уже сделать после предыдущего фильма. Но вот так случилось, что опять меня что-то захватило, и я вынужден был из себя это вынимать. Вот опять заниматься этим процессом порождения яблока. Вот оно мне нужно. Зачем? Я хочу быть от этого свободным.
А тогда хорошо. А в чем смысл тогда жизни яблони?
Ха! Хороший вопрос. Логичный. Вы знаете, да я, в общем, довольно банальную вещь скажу. И довольно очевидную. В гармонии вот с тем участком природы, с тем участком неба, где ей пришлось жить. Ну, в силу того, что она не может передвигаться хотя бы, да? И в гармонии с самой собой. Чтобы если пошел дождь, то принять это как благо. Если там засуха, то пережить это как тоже благо. Понимаете, о смысле жизни прекрасно сказал поэт Назым Хикмет в своих стихах «Сказка сказок», от которых оттолкнулся Юрий Ренштейн, делая свой фильм. Вот если человек возьмет эти стихи, «Сказка сказок», Назыма Хикмета. Вот там о смысле жизни. Стоят человек, кошка и чинара на берегу реки. Я своими словами коротко пересказывал. И они и просто вот стоят, вот отражение, вот солнце печет. Они стоят, первой кошка уйдет, потом иду я, потом чинара и так далее, и так далее. Стоим, кошка дремлет, я стихи сочиняю. Слава Богу, живем. Понимаете? Все когда-то кончится. Вот, вот об этом покое и гармонии. Это такой буддизм своего рода.
Ну, да.
Мне это близко.
Буддизм.
Да.
Но у вас есть замечательный мультфильм «Божество», в котором как раз буддистский такой как бы буддообразный персонаж. Нет, но это очень смешно. Именно, знаете, вот именно как бы в контексте того, о чем вы сейчас рассказываете. Потому что это как раз такой символ спокойствия, такое буддистское божество, которое не может переносить летающую муху.
Там просто пойман этот момент раздражения. Мы все его однажды переживали. Поэтому любой зритель включится в это, конечно. Как ему это знакомо? Вот это вот что-то надоедливое, когда хочется покоя, тебя из него какая-то ерунда выводит. Комар, муха, слово чье-то.
Пробка.
Пробка, что угодно, да. Да. Так что это об этом, конечно.
Ну, то есть вот как-то не свойственно человеку это спокойствие на берегу, когда ты просто стоишь, и ты, кошка и прочее.
Смотрите.
Все в гармонии. Почему же не свойственно настолько?
Я не знаю. Иногда у меня ощущение, что нам было это когда-то свойственно. Но мы это потеряли в связи с развитием цивилизации, технологии и всего остального. И вот это вот. Какой же тут покой? Вы посмотрите, что кругом делается. Ну о каком покое вообще внутреннем может идти речь, когда мы постоянно в режиме раздражения себя и других находимся, понимаете? Я думаю, что это возможно, потому что есть, в конце концов, Будде это удалось. Для этого, я бы сказал, даже возможно сделать специальные несложные технические движения. Вы знаете, есть такой писатель, меня впечатлил, Эрленд Лу, норвежский, современный. Вы знаете, как меня впечатлило его произведение «Доплер». Там у него...
Но у него все они в таком...
Они все прекрасны,
да.
Вот книга «Доплер».
Простые такие.
Простые.
Вот, наивные, как бы...
Наивно супер, его как раз первая книжка прекрасная. Вот. И вот там в «Доплере» как раз про человека, который однажды плюнул на все это. Вот, знаете, вот я... Страшная тема вообще. Я понимаю этого человека. Я мечтаю это сделать. Я не сделаю это. Я слабый. Для этого нужна сила. Он бросил все и ушел в лес и стал строить тотем. Он никому не... Он принадлежит сам себе и миру. Это такая полная гармония. Я завидую ему.
А почему я не могу понять, вместо того, чтобы строить в лесу тотем, нельзя точно так же делать мультфильм?
Колоссальная разница. Колоссальная. Хотя вопрос опять очень правильный. Потому что наша профессия, к сожалению, и еще один фактор, который меня... Наша режиссерская профессия, не только мультипликат, вообще любых... Она слишком заточена на результат. Она заранее предполагает массового зрителя. Кино не делается в стол. Книжку можно написать в стол, не предполагая читателя. Можно. Можно музыку и стихи написать в стол. Кино не делается в стол. Это противоречит самой химии производства кино. Понимаете? Во-первых, оно это еще и производство, понимаете? Поэтому оно обязано найти хоть какого-то зрителя. Вот в чем проблема кинематографа, понимаете? Поэтому а тотем не предполагает зрителя. Это что-то личное для себя. Это мое сегодня личное такое бесконечное внутреннее переживание, мой внутренний монолог.
Да-да,
то, что я сказал как раз.
В связи
что,
с чем?
Что жизнь человека, человек не обязан изрыгать из себя, я просто повторюсь, эти творческие штучки, даже если они кому-то нравятся, но не в этом смысл, понимаете?
Я понимаю, я просто не вижу разницы между тем, чтобы извергать из себя творческую штучку и тотем строить, потому что тотем тоже, собственно, никому не нужен, как вы сказали, что
хорошо, хорошо.
Тоже засоряет эфир.
Хорошо.
Лишняя постройка.
Тотем просто был в книге. Убираем тотем, вы правы. Вот просто уйти и жить. Угу. Понимаете? Однажды прочитал в книжке где-то простую фразу. Для постижения буддизма и всего вот этой, всей этой философии не надо ничего особенного делать. Ходите на работу, делайте свои дела, приготовьте себе покушать. Вот это и будет буддизм. Все. Угу. Понимаете? Ни слова о том, чтобы остервенело делать мультфильм. Ни слова об этом. Вот про что я.
Ну, я думаю, что там в этой книжке, если бы они бы сказали, что делайте мультфильм, спокойно делайте его, не думая о результате.
Смотрите, это нельзя делать спокойно. Вот в чем дело. Тогда это точно никого не заденет.
Ну да, это вы говорили, что страсть – это главный ингредиент.
Абсолютно. Вот в этом вся проблема опять этой профессии. Ты либо делаешь это остервенело, либо не делаешь вообще.
Понятно. Вот тут да. Понятно. То есть хочется перестать вот эти вот испытывать...
Да. Поэтому я терпеть не могу, знаете, журналистского выражения «радость творчества». Никакой радости. Вы знаете, когда ты болеешь этим ежесекундно, думаешь только об этом, что бы ты ни делал, как там смонтировать, что передвинуть, не получается, а тут не придумывается сцена никак. Тебя это мучает, это выматывает. Ты плохо спишь, ты не ешь. И так далее, и так далее.
Ну вот ведь на эту тему снят великий мультфильм вашего учителя. Фильм, фильм, фильм.
Да. Федор Савельевич Хитрука. Да,
Федор Савельевич Хитрука, который просто, он описывает как раз, но это фильм катарсический, потому что в результате всех этих страданий, мы же помним эту сцену, когда они все обнявшись рыдают.
Это правда. Ну да. У него, кстати, на эту тему еще один снят фильм, немножко более чуть-чуть тонкая вещь такая. Это «Каникулы Бонифация». Это о том, как художник, будучи на каких бы то ни было каникулах, не может быть свободным от своего вот того самого творческого движения. Он все равно найдет себе повод что-то заняться тем, что ему свойственно всегда и везде. Да.
То, от чего он так хотел отдохнуть.
То, от чего он сбежал.
Да. Его нагонят.
Это правда. И в этом смысле мы все бонифации, конечно, да.
Так это же есть, наверное, предназначение.
Это правда.
Вот мой это фильм, же есть тот скафандр, в котором вы, понимаете, вы пытаетесь стянуть с себя скафандр,
мама,
в котором вы...
И тут мама бессильна, конечно, да.
Понимаете? Вы пытаетесь стянуть с себя скафандр, а как мы знаем в вашем фильме, когда он просто не может дышать без него, понимаете?
Вы просто загнали меня в угол сейчас.
Я просто хочу, чтобы вы продолжали снимать мультфильм, а я буду их смотреть.
Да нет, я же никогда не говори никогда. Я просто чувствую, что я хочу избавиться от этой остервенелости, понимаете? Я не готов класть к ногам творчество свою жизнь. А тут, я боюсь, иначе нельзя. Вы понимаете, тут путь один. Либо художник, копаясь, а это делают все, внутри себя, выворачивает себя наизнанку, и тогда все это видят, и все восторгаются. Либо он, копаясь в себе, достает вот какую-то вот такую какашечку и типа говорит, полюбуйтесь, что большинство и делают. Понимаете?
А вы наизнанку.
Если
вам надоело уже это.
Мне надоело. Мне надоело, и я пока еще не наизнанку. Угу. Но я понимаю, куда этот путь ведет. И если человек выворачивает себя наизнанку, как какой-нибудь Микеланджело, там, не знаю, Тарковский, то он платит жизнью. В прямом смысле.
Угу.
Он страдает первый. А результатом его страдания потом наслаждается человечество.
К сожалению, мне кажется, что это не выбор самого художника, а выворачиваться ему или нет, как и в вашем случае тоже. К сожалению, мне кажется, вы так точно это показали, даже странно, что вы с этим спорите, вы так точно это показали в своем мультфильме с этим скафандром. Человек родился, он еще младенец, ему пуповину не перерезали, а он уже в скафандре. Это не его выбор, что он в нем родился, и это не его выбор его снимать в какой-то момент. Я боюсь, что это так.
Я боюсь, что вы правы. Да, я боюсь, что вы правы. Но одно дело то, что я закладываю туда, потому что оно выливается, конечно, когда я прохожу путь копания в себе, да? А другое дело, когда я рационально об этом уже сделав кино, и оно живет самостоятельной жизнью, я уже рационально об этом размышляю, я понимаю, что я этого боюсь.
Да.
Вот в чем дело.
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». Белая студия.
В «Белой студии» режиссер анимационного кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Константин Бронзит.
Ваша тема, по крайней мере, последних нескольких мультфильмов – это одиночество. Но вот что это одиночество для вас? Потому что это же не одиночество человека, у которого нет никого, да? То есть как бы одного любит мама.
Это не об этом, конечно, да. Я просто повторю кого-то, кто уже однажды это произнес, что все мы рождаемся одинокими и уходим из этого мира одинокими. Никаких иллюзий. Дело, вы правильно говорите, не в друзьях, не в мамах и не в папах. Мы все равно экзистенционально одиноки.
Но, смотрите, вот ваш мультфильм «Lavatory Love Story»,
да,
потому что он, в переводе он как бы теряет вот эту игру немножко.
Ну, немножко теряет.
Да, он, в общем, как раз про то, что найти тепло. Вот вы скажете, это фильм про одиночество. Он и про одиночество, конечно, тоже. А с другой стороны, он как раз про то, что даже посреди унитазов в туалете можно найти любовь. Не просто найти там друга или еще что-то, а найти то, что раскрасит вот этими цветочками твою серо-бело-черно-буро-малиновую жизнь.
Так, и это вы к чему?
К тому, что как раз это гимн тому, что...
Это просто моя мечта, потому что мы одиноки. Я хотел бы, чтобы так было. Но так бывает редко. Понимаете? Вот об этом речь. Ну, это редко бывает. Это сказка. Это еще одна моя сказка о том, как счастливо люди встретились, неважно, в космосе или в туалете буквально, и стали, наконец, опять рядом и не одиноки, и ушли от этого одиночества. Это сказка. Так редко бывает.
Это просто очень интересно. Знаете, есть геометрия Евклида, в которой параллельные прямые, они не пересекаются. Есть геометрия Лобачевского, в которой они пересекаются. И та, и другая геометрия, они прекрасно закругляются, и там все доказано, исходя из одного или другого постулата. Либо можно считать, что мы бесконечно одиноки, и все является доказательством того, что мы движемся к этому одиночеству, либо можно считать, что наоборот, что мы объединены этим нашим страданием, нашим одиночеством. Вы говорите о своем, да? А я вас понимаю, потому что в моей жизни... Я тоже испытываю эти чувства, хотя я не родилась с карандашом и вообще не умею рисовать. Понимаете?
Да вы правы. Это вопрос, конечно, наверное, индивидуальной философии и мировоззрения. Этого не отнять, конечно, да. Естественно. Но опять, смотрите, мы сейчас запишем программу, и я уйду. Угу. Я не знаю, когда мы пересечемся вновь. Понимаете? И, возможно, никогда. Не знаю. Вы будете заниматься своими делами, я своими, операторы своими. Понимаете? Мы все равно опять... почти ежесекундно концентрируемся на своей персоне и на своих собственных делах.
Но то, что мы поговорили с вами, изменит наш химический состав. Я услышала что-то, что сказали вы.
Это
вы,
я согласен.
Возможно, услышали
я
что-то, что сказала я.
Мы понимаете? Изменились. Это правда. Мы сегодня чуть-чуть продвинулись каждый по отношению к своей жизни, к своей собственной жизни, по отношению к себе вчерашнему, чуть-чуть вперед. Это важная ситуация, вы правы.
Я когда смотрела ваш мультфильм «Лиса и...» Как он? «Лиса и кот».
«Кот и лиса», да.
«Кот и лиса», да, Котофей Тимофеевич. Я думала, что это очень интересно. Это такая шекспировская в какой-то степени история, такая «Леди Макбет», что женское начало, оно такое именно вот сподвигающее мужчину, который, в общем, ну что, он хочет просто рыбки съесть. А она обставляет это все таким образом, что вот он становится таким генералом.
Ну, вы абсолютно правы. Это же мужчина должен преодолевать трудности, и тогда это, наверное, первая его характеристика, и бороться с ними, и прикрывать собой женщину. Это же, опять же, базовая такая вещь. Из пещеры тянется, да. Тем мультик этот, и, наверное, и забавен, и парадоксален, что здесь... абсолютный перевертыш идет. Да, лиса, в общем, эксплуатирует.
Ну, так это же все время в русских сказках. Медведь, он такой сильный, но такой не особо умный. Волк страшный, но тоже. А лиса, она как бы двигатель всегда...
Это правда, да. Ну,
это сказка, это
смотрите,
же как бы...
Ну, опять же, архетип русского... Это русский дурак у нас с детства, да, лежит на печке, ему все достается даром. Понимаете?
Как правило, через лягушку.
Через лягушку или через щуку, конечно. Ну, мы же понимаем...
Тоже же женские.
Вы правы, но мы же понимаем нравоучительность этих историй, да, как бы, для чего они были придуманы и для чего рассказывались. Вот, то есть так жить нельзя.
Ну как, или наоборот, это то самое буддийское спокойствие, которое в результате само тебе все приносит.
Буддизм не предполагает...
Емеля буддист.
Буддизм не предполагает безделье. Это не так.
Нет.
Нет, ты должен что-то делать, чтобы кормить себя и так далее. Конечно, расти картошку, поливай там огород, не знаю, лови рыбу,
Это но Емеля, он тоже делает все, что нельзя не делать.
Ну, хорошо, Емеля буддист. Хорошо.
Смотрите, может быть, поэтому вот все задаются вопросом, почему Емеля в результате получает все? С какой стати ему такое вот щука? А потому что он спокоен и добр.
Добр. Вот смотрите про это.
Наконец, мы совпали.
Да, добр. То, что добр, да, это правда. То, что он мухи не обидит, есть такое ощущение, это правда.
Но щуку отпустил.
Щуку отпустил, это правда. Простодушен, да. Вы правы, да.
Спокойствие и доброта. Формула русского буддиста.
Сойдемся на этом.
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
В «Белой студии» режиссер анимационного кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Константин Бронзит.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.